Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Рассмотрим с вами в нескольких частях жизнь и царствование царя Иудеи Иосафата. На нашем сайте имеется проповедь под названием «Пасха Езекии и Иосии». Этот царь Езекия произвел на меня очень сильное и положительное впечатление, потому что в его действиях Святой Дух дает нам очень важные и глубокие сообщения в отношении Божьего народа Израиля. И царя Иудеи Иосафата можно отнести к положительным царям. Но все эти, даже самые положительные цари, были такими же грешными людьми, как и мы, поэтому и они все ошибались. Но наш милостивый Господь Иисус помогал многим из них снова подняться, раскаяться и следовать за Господом. Все действия Господа Иисуса сводятся к тому, чтобы оставался светильник Давида, как читаем в Третьей книге Царств, 11 стих 36. Таким был и царь Иосафат. Я решил рассмотреть с вами эту личность, потому что на примере его действий во время его царствования мы можем научиться многому полезному для нашей жизни веры. А это для нас очень важно. Ниже мы все это рассмотрим по порядку. Возьмем за наш главный текст из второй книги Паралипоменон, глава 17, стихи с 1 по 12, где читаем. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, то есть вместо Асы, и укрепился он против израильтян, и поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его». И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил путями Давида, отца своего, и не взыскал валов, то есть не служил им, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его». И давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы, и сердце его приобрело мужество на путях Господних. Притом и высоты отменил он, и дубравы с Иудеи, и в третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила, и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтоб учили по городам иудиным народ, и с ними левитов, Шемаю, и Нефанию, и Завадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Ионафана, и Адонию, и Товию, и Тов-Адонию, и с ними Элишаму, и Иорама, священников, и они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ, и был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебра. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. Иосафат все более возвышался, пока не стал чрезвычайно велик, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Из этого текста следует, что на основании раздоров в среде Божьего народа первоначальное израильское государство оказалось разделенным на два государства, на северное и на южное, на Израиль и Иудею. Северное израильское государство стало для иудеев врагом, поэтому для нас очень интересен тот факт, какие последствия имело это разделение и действия этих двух государств. В этой главе 17 и в последующих главах Святой Дух показывает нам Иосафата, царя Иудеи. Имя Иосафат означает «Бог дает право» или «Бог обеспечивает право». И если мы внимательно прочитаем все сообщения о жизни Иосафата, то заметим, что он никогда не искал своего права, а вместо этого он всем сердцем искал свои обязанности перед Богом. А так как он не искал своего права, то Бог обеспечил ему это право. И как это выглядело, мы только что прочитали в нашем главном тексте. И в нашей жизни веры все выглядит точно так, если Бог дает нам право. Кто из детей Божьих ищет сегодня свое право, тот живет не в правоте перед Богом. Какое славное и удивительное начало сделал Иосафат, когда он считался только с Божьей волей. Этот Иосафат был предопределен Богом быть царем. И как царь он сделал в своем положении удивительное начало. Как царь Иудеи он был призван Богом оказать влияние на большой круг людей. И мы, как дети Божьи, несем ответственность в том, что можем и даже должны оказывать положительное влияние на других, в том числе и на мирских людей. Если мы и не призваны, как Иосафат, быть царями над народом, но Господь Иисус призвал нас еще для более высшего положения — быть Его свидетелями, мы можем свидетельствовать об Иисусе, Царе царей. Поэтому Господь Иисус дал нам, как и Иосафату, славное начало посредством искупления, с последующим покаянием и рождением свыше. Этим самым Господь Иисус поставил всех детей Божиих в определенную область влияния на других, а именно — в этой области мы, как царственное священство, согласно Откровению 1.6, должны возвещать многим погибшим грешникам о Божьей любви, излитой через Святого Духа. При этом мы не должны думать, что с нашим покаянием Божьи намерения по отношению к нам закончены, что они достигли своей цели. Наоборот, наше покаяние, наше спасение для жизни вечной — это начало Божьего намерения благодати с каждым отдельным дитем Божьим. Божьим намерением, чтобы Божьи дела, согласно Иоанна 9.4, и Его слава были открыты на нас и через нас. В Слове Божьем мы с одной стороны имеем сообщение о деле Господа Иисуса на Голгофском кресте. На основании этого дела Иисуса каждый человек может получить жизнь вечную. С другой стороны, Слово Божие сообщает нам о деле сатаны, но Сын Божий для того и пришел на землю, чтобы разрушить дело сатаны, как читаем в первом послании Иоанна 3 стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Во время, в которое мы, дети Божьи, будем находиться на этой земле, мы не должны упустить из виду Божью цель, которую Он имеет с нами, потому что Его цель должна быть и нашей целью. Поняли мы это или нет, это другое дело. От этого нас не может и не должен удерживать взор на нас самих и на наше прошлое. К сожалению, есть верующие, которые придерживаются такого взгляда. Так как они раньше грешили, то Господь Иисус не может их больше использовать для своего служения. Такое мнение противоречит Писанию, потому что за ним скрывается дух сектантства. Такое мнение противоречит Писанию, потому что Библия учит противоположному. Такое мнение исходит из плоти греховного существа людей. Эти люди считают, что Господь Иисус имеет такое же мнение. Дети Божьи, получившие прощение грехов от Господа Иисуса, не имеют права обращаться с прощенными грехами так, как будто эти грехи еще не прощены. Каждому дитяти Божьему Господь Иисус дал определенное задание, как и царю Иосафату. По этому поводу мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 4 по 11. «Дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому — слово знания тем же Духом, а иному — вера тем же Духом, иному — дары исцелений тем же Духом, иному — чудотворение, иному — пророчество, иному — развлечение духов, иному — разные языки, иному — истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Господь Иисус возбудил сердце Иосафата, положил ему на сердце такую заботу, чтобы ввести народ Иудеи в благословенное время и в благословенные обстоятельства. И мы, дети Божьи, должны возвещать погибшим грешникам спасение во Христе Иисусе. Поймут они это или нет, это другое дело. Каждый из нас стоит также в ответственности за духовный рост собрания посредством нашего свидетельства и сотрудничества с другими верующими. Апостол Павел пишет о том, что все мы соработники у Бога. Мы должны приносить в этой земной жизни вклад для прославления нашего великого, всемогущего и единого Бога. Об этом Павел пишет в первом послании к Коринфянам 3 стих 9. «Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья нива, Божье строение». А также первое послание Фессалоникийцам, глава 3, стих 2. «И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Но Иосафат познал не только свои дары и задачи, но и разрушающие духовные течения своего времени. Это очень интересно, что он это познал. Это такая Божья милость по отношению к Иосафату. Некоторые верующие думают, если они этого не познали, то оно и не существует. какой все же великой тьме были подвержены Иосафат и все верующие иудеи. Поэтому уже в начале деятельности Иосафата читаем, что укрепился он против израильтян. Мы спросим себя, почему это здесь написано? Потому что от этого израильского государства, от этих 10 колен Божьего народа исходила злая тенденция, злой дух, дух отпадения. С внешней стороны они создавали видимость служения Богу, а по содержанию их служение представляло собой враждебность против Бога. Поэтому у нас возникает вопрос, что, собственно, означает это выражение? «Укрепился он против израильтян, над которыми царствовал Ахав». Царь Израиля Ахав вверг свой народ в глубокое согрешение в том, что привел его к служению Ваалу. Это сделал Ахав своей печальной деятельностью, в которой он имел верную помощницу, эту известную в Писании личность Иезавель. Не напрасно Святой Дух говорит в Откровении в семи посланиях о Иезавеле. И мы, дети Божьи, должны, как Иосафат, познать духовную подоплеку деятельности Ахава и его жены Иезавели. А поскольку Иосафат точно знал, о чем идет речь, то он укреплялся в своем Боге. Как прекрасен тот факт, что Иосафат не недооценивал эти опасные духовные течения, которые исходили из дома Ахава и Иезавели. Иосафат укреплялся в Боге, чтобы не попасть под влияние Израиля и не стать жертвой Ахава, отпавшего от Бога в этот безбожный мир. Чтобы противостоять этим духовным течениям, необходимо укрепляться в живом Боге. По аналогии, дети Божьи имеют в настоящее время дело с религиозно-мистической системой. Этот дух мистики мы наблюдаем сегодня повсюду. Этот дух мистики оказывает опасное влияние и на детей Божьих. Поэтому в соответствии с высшей заповедью Господа Иисуса мы должны быть бдительными во всем, чтобы и мы не стали жертвой духа последнего времени. Так же, как и Иосафату, Господь Иисус дал нам свет и познание, поэтому и мы должны укрепляться в нашем Господе Иисусе против духа Вавилона. Ахав, царь Израиля, точно так же не осознавал опасность своего заблуждения, как многие сегодняшние дети Божьи не осознают опасность говорения языками. Они спят духовным сном. Совершенно ясно, кто духовно так громко храпит, что соседи просыпаются, тот ничего не замечает. Но как Иосафат познал опасность сатаны, так и мы познаем намерения врага. Поэтому и мы должны укрепляться против врага. Наши задачи мы сможем лишь в той мере исполнить и одновременно иметь благословенное влияние на других людей, в какой мере мы укрепимся против безбожного мира, против собственной плоти, против нашей личной воли, о которой мы думаем, что она приятна Богу. Но это не соответствует истине. Без согласования и зависимости от Господа Иисуса все наши планы, наши желания, все наши начинания напрасны. Поэтому очень важно и необходимо, чтобы мы полностью стали на Божью линию или на Божьи пути, чтобы осуществилось соответствие и согласование нашей воли с Божьей волей. чтобы установилось глубокое общение между нами и Господом Иисусом. Но именно это не так просто. Если бы это было так просто, то мы имели бы только духовных христиан. Поэтому мы должны сегодня себя испытующе спросить, как практически выглядит у нас вопрос с укреплением, как следует из нашего главного текста. Ключ Божьих благословений находился в том, что Иосафат укреплялся в живом Боге. Как все мы укрепляемся во Христе Иисусе, когда приступаем к исполнению задач в нашей жизни, посредством веры нашего сердца мы постоянно должны просить и получать укрепление свыше. Наших сил, наших собственных укреплений не хватит для этого. Для каждого задания, которое дает нам Господь Иисус, мы нуждаемся в Его постоянном укреплении. И если мы пытаемся осуществить эти Божьи задания без соответствующей связи с Ним, то в игру немедленно вступает враг, который этого только и ждет, и наносит нам свой коварный удар. Апостол Павел говорит по этому поводу во втором послании к Коринфянам 2 стих 11. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Чтобы в духе ходить за Христом, нужна мудрость свыше. Без мудрости свыше невозможно ходить за Христом в духе. Вы можете сказать: «Да, но я не рожден мудрым». Я верю вам, потому что и я не рожден мудрым. Но Слово Божье говорит, что этот дар необходимо просить у Господа Иисуса, как пишет Иаков в главе 1 стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». А чем характерна Божья мудрость и почему она нам так нужна, мы видим также у Иакова в главе 3 стих 17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Как видите, в мудрости, сходящей свыше от Господа Иисуса, Святой Дух насчитывает 8 различных качеств, которые указывают на сущность нашего Господа Иисуса. И если при обращении к Господу и рождении свыше мы не остановимся на спасении для жизни вечной, а серьезно займемся нашим хождением за Иисусом, то в этом намерении нам может помочь только Божья мудрость. А если эти 8 качеств Божьей мудрости мы сделаем нашей собственностью, будем их практически внедрять в наши жизни, то и вся наша жизнь преобразится и примет новый характер. Потому что число 8 означает «новое начало». Чтобы сделать более выпуклой Божью мудрость, более яркой, мы должны ее сравнить с человеческой, сатанинской мудростью, которой мы, все дети Божьи, пользовались до покаяния. О ней читаем также у Иакова в главе 3 стихи 14 и 15. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Поэтому еще раз повторяю, кто будет просить у Господа Иисуса мудрости, тому Он и даст, согласно Иакова 1:5. Это значит, у кого не будет данной от Бога духовности, тот находится вне Божьей воли, потому что он недостаточно просил о даре мудрости. Следовательно, на основании познания нашего Господа Иисуса мы должны все более и более врастать в Его волю, в Его мысли, в Его планы и цели. Мы должны знать и следить за тем, что с нашими познаниями связано наше освящение. И если мы не будем следить за этим, то из нас получатся экзоты, то есть особенные люди, внешне носящие отпечаток духовности. Мы должны за этим следить, чтобы Господь Иисус мог прославиться в нашей жизни, чтобы Он мог нас укреплять и охранять от идолопоклонства Израиля, от современного религиозного мира, как мы это видим на примере Иосафата в нашем главном тексте. В служении Валу мы прообразно видим, как современный религиозный мир в значительной мере ставит себя в распоряжение духу Антихриста, духу нерешительности, духу вялости, инертности, пассивности и самодовольства. Все это характеризует дух последнего времени, но на этой почве нет согласования с Божьей волей. А так как Иосафат, как там сказано, он ходил путями Давида, отца своего, стих 3, не взыскал валов, то есть не служил им, но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. Поэтому в стихе 5 дальше читаем: «Утвердил Господь царство в руке его». На основании верности Иосафата Господь Иисус благословил его земными богатствами, благами и славой, как дальше читаем в стихе 5, «и было у него много богатства и славы». Это богатство и славу Иосафат мог принимать с чистой совестью, потому что Господь Иисус обеспечил ему все это. Об этом свидетельствует Святой Дух. Если мы сами добываем себе богатство и сами ищем себе славу, то в Божьих глазах мы являемся ворами. И знаете ли почему? Потому что Господу Иисусу мы можем служить лишь тем, что Он нам до этого дал. А в связи с этим богатством, которое Господь Иисус дал Иосафату, и в связи со славой, которую Господь Иисус ему обеспечил, следует очень ценное слово: «И сердце его приобрело мужество на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее». Стих 6. Таким образом, мы приходим к одной тайне и должны спросить, каким образом мы можем получить это мужество. Возможно, кто-то скажет: «Я сделаю глубокий вдох, задержу дыхание и буду бить себя кулаками по груди. Таким образом я наберу себе мужество». Но в нашем тексте речь идет не об этом. Не имеется также в виду мысленное внушение для личного ободрения. Но Слово Божие говорит о мужестве, которое Господь Иисус возбудил в сердце Иосафата на основании его верного следования за Господом. Следствие этого мужества мы видим в том, что Иосафат удалил высоты и дубравы, которые находились в Иудее. На этих высотах и в этих дубравах жители Иудеи служили иным богам и совершали с ними блудодеяния. Можно сказать, что в этих высотах и дубравах мы видим остаток идолослужения, который имел еще место в Иудее. Вернемся еще раз к концу третьего и к четвертому стиху нашего главного текста и обратим наше внимание на тот факт, что Иосафат не служил Валу, но искал Бога своего отца. И не взыскал Валов, но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его. Следовательно, это пригодное для Бога мужество мы можем лишь тогда получить, если мы его ищем, если мы ищем Бога, о котором здесь идет речь. В этом заключается главный вопрос. Делаем ли мы это действительно? Многие дети Божьи очень желают во всей полноте жить в общении с Господом Иисусом, но постоянно терпят неудачу и не могут вылезти из постоянных крушений собственных добрых намерений. При этом они не знают, в чем заключается причина. Над всеми идолами, которые находятся в наших сердцах и мешают нам вести духовную жизнь, мы лишь тогда получим власть, если до этого всем сердцем ищем нашего Господа Иисуса. Очень меткое место в отношении этого вопроса мы находим у Иакова в главе 4, стихи 7 и 8. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Особое внимание обращаю на последовательность действий. Сначала следует во всем покориться Богу, ко всем его допущениям в нашей жизни иметь согласие, а затем мы можем успешно противостать дьяволу. И лишь в таком случае дьявол оставит нас в покое. Если мы покоримся и приблизимся к Богу, тогда и он приблизится к нам. Но чтобы приблизиться к Богу, следует предварительно очистить наши руки от греховных дел. И самое главное — исправить наши сердца, то есть удалить из них всех идолов, чтобы не быть больше двоедушными. Это является ключом тесного общения с Господом Иисусом. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.